Клим Саныч, категорически.
Всем привет, Дмитрий Юрьевич, рад видеть.
Симметрично. Ну что, продолжим?
Да, у нас третий сезон и уже аж седьмая серия. Так. Известного сериала «Ломать плохо». Точнее, «Ломая плохо». Я даже не знаю, как мы так быстро продвигаемся. Я думал, мы не закончим никогда. Но, однако, вот смотрите.
Вода камень точит, да, по капельке.
Да, под лежачего майора даже вода не течет.
То ли дело стоячий майор.
Да, в этом месте нужно поставить шлагбаум или толкового майора.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Нужно напомнить, наверное, да, двумя буквально мазками по нашей доброй традиции краткое содержание предыдущих серий. Мы как раз оставили Джейс Пинкмана и Уолтера Уайта, которые очень-очень-очень ловко обманули родственника Уолтера Уайта Хэнка Шрейдера, отправив его по ложному вызову в больничку к жене, которая якобы попала в автомобильную катастрофу. А она не попала. При этом они успели разобрать свой наркотрейлер на запчасти, ну и таким образом избежать справедливого, заслуженного наказания от капиталистической разгневанной общественности. Ну а начинается все уже в седьмой серии, как обычно в сериале «Во все тяжкие» с флешбека, с некого отступления. Нам показывают, мы это быстро понимаем, тех самых двух братьев Сикарио. Но в юном возрасте, они совсем еще маленькие. Суетятся вокруг своего дяди, который потом будет парализованный кататься на каталке. Саламанка-старший.
Да.
И угорают. Один, значит, отобрал другого. Да, мы узнаем, как их зовут, тех Сикарио, Лионелло и Марко. Угу. Больше, если не ошибаюсь, они не фигурируют нигде. Один до другого забрал какую-то игрушку, залез на дерево и там оттуда, значит, дразнит. Потом он, значит, сломал, выкинул, чем брата невозможно расстроил. Дядя в это время по-испански разговаривает через спутниковый телефон. На это обычно внимания не обращают, но вообще-то это очень показательно, потому что оно показательно и для фильма, для самого, и вообще, как антропологический момент, потому что разговаривает он, по всему ясно, о только свежепоявившемся нашем этом самом-самом главном одновременно курином поваре и сбытчике метамфетамина Густаво Фринге, которого называет «Человека-карачок».
Угу.
Прямо имя не называется, но «Человека-карачок» может быть только Густаво Фринге. И дальше делается очень важная оговорка. Там это «Сраный южанин». Я всегда говорил, нельзя доверять сраным южанам. Мелкие, подлые, грязные людишки. Говорит мексиканец.
Ага. Он про South Americans, по всей видимости. То есть Мексика-то в северной, как ты понимаешь. А все подонки живут from this side of Rio Grande. Only good people.
О! Вот.
В те времена это было еще достаточно дорого, спутниковый телефон, как само оборудование, так и абонентская плата. И это раз. Ну, а во-вторых, совершенно понятно, что он не в соседнюю, не в Акапулько звонит, в общем-то, а скорее всего в Соединенные Штаты, куда-то далеко. А это значит, не смотри, что он там это, селянин, как они обычно любят в этих, в сандалях из соломы плетеных, а на самом деле злобный наркобарыга.
Без сомнений. И сейчас-то спутниковый телефон стоит вообще ни разу не дешево. А это, ну, судя по всему, лет 15 до, пока эти еще два упыря были мелкие. Сколько тогда спутниковая трубка стоила, я вообще боюсь себе представить. И там абонентская плата, это как в песне, не думай о секундах свысока, мобильник купишь, сам поймешь, наверное. Прибегает один из братьев жаловаться. Дядя сломал игрушку. Дядя вполне резонно замечает, так он просто угорает. Говорит, какой там, говорит, угорает, чтобы он сдох, ненавижу его. Говорит, сдох, говорит дядя, иди сюда, малыш. подай старому дяде пивка. Ну, у него там стоит здоровенный ящик со льдом, и там пиво. Ну, и как только малыш нагнулся за пивком, дядя его, значит, за волосы и головой в этот ящик с водой. Бам! И топит. Говорит, ну вот, сейчас сдохнет. Ты же хотел этого? Естественно, тут же брат включил заднюю. Говорит, нет, достаньте его, дяденька. А он говорит, придется постараться. И топил его до тех пор, пока малолетка не истериканула и не дала дяде по морде как следует. Говорит, вот, выпустил. Говорит, вот, семья важнее всего.
Макаренко, блин, латиноамериканский Макаренко. Да. Только на живых примерах. Только. Вот, вот когда тебе вот так показывают. Это, кстати, известнейшая латиноамериканская пытка под названием «Подводная лодка». В тамошних демократических и свободных полициях это очень распространено. Поскольку у них в рамках демократии и свободы кругом одни диктаторы, то всех надо было сначала пытать, а потом убивать. А эти, как их руководство из Соединенных Штатов, это вот пытка-то замечательная, как ты понимаешь, подводная лодка, но требует очень больших усилий, поэтому американцы ее рационализировали. Они привязывают людей на наклонную доску, фиксируют башкой вниз, кладут на физиономию тряпку и льют воду, чтобы ты захлебывался, но не до конца, чтобы переживал животный страх и ужас, но не захлебнулся. Передовой опыт, так сказать, нашего этого ведущего отряда человечества. А ну, тогда Макаренко, вот такие уроки, дети запоминают на всю оставшуюся жизнь.
Молодец! А все-таки не что даже в оправдании или в защиту. Нечего тут ни оправдывать, ни защищать. По поводу пытки водой на наклонной доске. Это передовой опыт, но не демократических США, а тоталитарной испанской инквизиции. Именно это, вот именно в таком виде они делали, ну так, наверное, уж веки в 15-м точно, скорее всего, раньше. Потому что про инквизицию говорят много разных глупостей, очень много разных. Они, конечно, были парни вообще не сахарные ни разу, но про них много незаслуженно врут. В частности, когда показывают, ну, например, в музее, а, например, в Эрмитаже. У нас там замечательный, огромный арсенал пыточных приспособлений самых разных. В том числе очень красивых. И говорят сразу, это инквизиция. Это пыточные инструменты инквизиции. Посмотрите, какой кошмар. Докладываю, нет. Инквизиция использовала очень ограниченный ассортимент инструментов, из которых самым, ну, одним из самых распространенных это была как раз-то пытка водой.
Ну, я как это, некоторым образом причастный не совсем к инквизиции, но не устаю повторять, что пытки – это тяжелый физический труд, который нравится далеко не всем. Все рассказы о том, какие там замечательные приспособления, какие-то эти ицыки с гвоздями, там тебя закрыть, здесь тебе что-то завернуть, это же все требует трудозатрат гигантских. Мы же русские люди, у нас же ватник, Т-34, дыба и горящий веник. Все, да. Больше ничего не надо. Да, достаточно этого.
Кнут еще, кнут. Пороть. У нас это было очень сильно распространено.
Это уже наказание, да.
Да, не, оно могло быть и в качестве пытки. Почему нет?
Согласен.
Так вот, показывают нам в момент этого флешбека уже повзрослевших, возмужавших Марко и Лионелло, которые опять... в часовне одной из лучших святых вообще христианского мира, Санта-Муэрте, и уже там зажигают свечи с очень серьезными вещами и ставят там фотографию агента Хэнка Шрейдера. То есть без этого к делу приступать нельзя категорически. Никак.
Только помолясь. Да. Со всем христианским смирением, да.
Мы же сейчас некоторым образом... Половина нашей бригады находится в Сиаме, если кто вдруг не знает. Я тут постоянно при помощи Кости Анисимова, нашего друга из местных, погружаюсь в очень аналогичную культуру. Прям очень аналогичную. Конечно, культа Санта-Муэрте в Юго-Восточной Азии нет, но вот эти самые идеи насчет того, что если ты сейчас не пойдешь к домику своих духов, у тебя обязательно должен быть в семье домик духов, и перед каким-то важным делом не поднесешь, ну, что там дух любит. Шаман обычно сообщает, что этот дух любит кока-колу, сигареты и чуть-чуть Хеннесси. Этому, значит, наоборот, нужно водичку, конфетки и что-нибудь такое. Значит, нужно подойти к духу, зажечь ему свечечку, со всем уважением с ним пообщаться, подарить, что он любит, и тогда уже приступать к делу. Вот это самое Санта-Муэрт, это очень похожий, правда, предельно синкретический культ, который слил в себе христианство и местные индейские верования. Такая самобытная, интересная штука. Ну, и кто знает про Мексику хоть что-нибудь, все слышали про празднование таких дней мертвых. Это вот напрямую оттуда прям проистекает. Надо ли говорить, что католическая церковь, которая господствует в Америке, от Мексики и южнее уж точно, а просто в панике от этого. И в полнейшей панике. И как только вся эта хрень появилась, а появилась на внимание в 17 веке. То есть первые упоминания о культе Санта-Муэрта, это 17 век. Вот ровно с тех пор их тут же признали, конечно, не просто еретическим учением, а сатанинским учением, и принялись яростно преследовать. Но фиг такое вытравишь, потому что это подлинная народная религия. Это не то, что вы придумали и сообщили, как надо верить. Это то, что вы придумали, сообщили, а люди такие, у нас есть небольшие уточнения. И победить такое, конечно, невозможно, потому что это только образование, просвещение и материалистическое научное мировоззрение. С этими делами, как мы понимаем, в Мексике полный порядок.
С моей точки зрения, победить такое может только атеизм. Все ваше мракобесие, да. Вот все скопом. До свидания. Давайте как-то на науку ориентироваться.
Именно так. Тем не менее, яркие представители народа мексиканского вот как раз выдвигаются на дело со всем уважением. С фотографией, молитвой Святой Смерти. И, ну, понятно, почему, собственно, Святой Смерти, наверное, никому не нужно объяснять, что Святая Смерть лучше всего выполняет работу именно такого рода, если нужно кого-то приморить. Это прям лучший специалист по этому поводу. Мы опять переносимся в солнечный Альбукерке, и такой слегка расслабленный, как обычно, на шарнирах Джейсон Пинкман заходит к себе домой, и тут сзади причаливает джип-агент Хэнк Шрейдера, который просто молча идет на него через полянку. Пинкман говорит, что у тебя на меня ничего нет. Если хочешь поговорить, позвони адвокату Солу Гудману. Это мой чувак. Но пока он так общался, вот мистер Шрейдер просто подошел и прям ничего не говоря ему в торец так «На!» Пинкман аж как сваркой срезало. Полкомнаты пролетел, и там в лежачем состоянии ему агент наркоконтроля еще навешал. Так прям чудом остановился вообще, чтобы совсем уж его не забить. Кулаки все стесаны, Пинкман без сознания. Красота.
Подлетел практически как Брэд Питт в художественном фильме «Снэтч».
Да, да, почти так.
Что характерно, я, конечно, не знаю, я не это, в Америках мы не жили, но на месте Пинкмана самое разумное было бы закрыть дверь, раз, захлопнуть, бежать и выпрыгивать через заднее окно, а не вступать в беседы с этим, с полицейским. Какой-то неправильно Пинкман себя повел. Ну, дурачок, как мы знаем.
Не, дурачок, конечно, потому что если бы он закрыл дверь, во-первых, мистеру Шрейдеру пришлось бы ее публично ломать, а это, как мы помним, четвертая поправка запрещает делать категорически.
Так точно, да.
За это время он бы наверняка успел охлануть, например. Ну и у Пинкмана, как минимум, было бы там минуточка для маневра, чтобы можно было куда-нибудь сбежать, спрятаться, ускакать, ну все что угодно. А так вот получил вторец. Ну и вот уже все, уже приехала полиция, уже несчастного агента Шрейдера допрашивают, уже его начальник тут вызванный говорит, что типа того, что если хочешь, можем это на завтра отложить, но вообще-то не худо бы дать показания, потому что отдел собственной безопасности уже прям на тебя взъярил все, что положено в таких случаях взъярять. Вот. Ну и Хэнк Шрейдер ходит такой несколько потерянный, типа, опа, что это было? Вспылил, бывает. Но, однако, человеку, который облечен законом, закон охранять, так делать нельзя, как мы понимаем. Подумаешь, вспылил, не вспылил, контролировать себя должен, потому что тебе власть еще и ко всему прочему оружие доверяет. А если бы он в него стрельнул бы в Пинкмана? Это же никуда не годится.
Вообще, конечно, поступок очень странный. Ну, прибежал ты в больницу, ну, психанул. Жена-то жива и здорова, между прочим. А мысль в данном случае должна быть ровно одна. Как тебя ловко отвели-то, а? Как тебя ловко развели? Как ты убежал оттуда, где должен был сидеть. И дальше-то что? Вот эти вопли, где ты взял мой телефон там и прочее, ну, бред сивый. Ну, надо отдать должное, кстати, о птичках. То есть, у него там опять-таки не замкнуло, что телефон... Я так полагаю, вот когда я служил, я, например, стоял в секретном сундучке. Когда даже сотрудник милиции звонит с целью поинтересоваться личными данными в адресное бюро, называет пароли, они там каждый день меняются, то для того, чтобы лезть в секретные сундучки, нужен специфический допуск, а тебя немедленно зафиксируют, что ты интересовался личностью сотрудника. Я так подозреваю, что и в Соединенных Штатах есть нечто похожее, и Хэнка Шрейдера нельзя найти в телефонной книге. Хотя тут непонятно, а жену его можно найти в телефонной книге? Посмотреть... куда он идет со службы. Мы чем, собственно говоря, чем обычный человек отличается от уголовника? Во-первых, количеством свободного времени. Уголовник совершенно спокойно может сидеть возле околотка, смотреть и ждать. Когда же ты оттуда выйдешь? Вышел? Посмотрим, куда ты поедешь. Доехал до дому? Посмотрим за домом. Ты действительно тут живешь или это там какие-то родственники, любовники, еще чего-то? Ну вот, посмотрели, ты здесь живешь, а дальше узнать номер телефона – это просто дело техники. И что его так возбудило, понять сложно. То есть, это, с моей точки зрения, какой-то абсолютно немотивированный припадок. Вот какой именно припадок. Трезвым рассудком не объясняется.
Согласен. Но тут же, опять же, нужно же понимать, что у нас, во-первых, мистер Шрейдер очень импульсивный, это прям по всему фильму видно. Это во-первых. А во-вторых, мы уже второй подряд сезон наблюдаем за его надломом. Потому что он из себя, конечно, как положено, джигиту корчил именно джигита. Публично показательно, что такой веселый, храбрый, жизнелюб. Все может. Вообще все может. Но он попал первый раз в жизни в настоящую перестрелку. И застрелил бандита Туко Саламанко, как мы помним, в конце первого сезона. И это его прям очень сильно накрыло, прям наплющило жутко. И нам постоянно показывают, что у него то клаустрофобия в лифте случится, то он побежит с какими-то этими, даже не знаю как, с отбросами общества в ужасном блевотном кабаке драку затеет и прочее, прочее, прочее. То есть это его психологически накрыло-то очень сильно. Потом он в конце, ну или там во второй половине этой самой серии прямым текстом скажет, что я спекся. То есть я вот стрельнул в этого Туко Саламанко, и у меня панические атаки с тех пор. То есть у него, видимо, в самом деле что-то это, ну, нехорошо. Поэтому припадок, да, немотивированный, да, очень тупой. Ну и вот вам результат. Кстати, это же у нас какой-то имеется в виду год типа того, что 2010-й. Ага. Может, там чуть раньше, чуть позже, ну, неважно. Уже вполне себе интернетная эпоха. Я уже в то время отлично помню регулярные скандалы у нас, в США, там в новостных лентах проскальзывало постоянно, как украли из какого-то хранилища секретную базу данных с милицейскими телефонами, адресами и прочее, и вывалили в сеть. Я уж не знаю, каким образом там или ловкие хакеры, или это по недосмотру самих сотрудников, или сотрудник решил немножко подзаработать и продал.
Да, думай самое плохое, не ошибешься. Это сотрудники вынули и сдали. Вон тут как раз на прошедшей неделе там какое-то это феминистическое хакерское движение под названием DDoS. Они, понимаешь, там вынули из 200 американских околотков все данные про полицейских, данные про агентуру. Я вообще тут как-то это аж... холодный пот смахнул. Кто это там догадывается агентурные данные хранить в компьютерах, которые подключены к сетям? Вообще за гранью. Ну и все это теперь вываливают в сеть, что посмотрите, живет этот ментяра вот тут, вот его жена, вот его дети. Наверное, надо принять меры. Ну, чисто хохлядский сценарий. Давайте бандеровцев натравим. Пусть детям ноги поломают, жену изнасилуют, а ты на службе будешь делать то, что мы скажем. Сначала будешь стоять на коленях, а потом целовать неграм башмаки и делать все, что положено. Выглядит тихий ужас вообще. А у нас, да, это там данные, у нас скорее не, это ж не оперативное, это из паспортных столов. тупо слили и продали, слили и продали. И в результате все твои секретные ящички, они вообще по барабану. Там ты секретный, а здесь любой дурак за 3 секунды найдет. Это же было еще до того, даже как приличный интернет появился. Все это в электричках, на всех этих радиотолкучках, везде на дисках продавалось. Бери, не хочу. А, кстати, сейчас вот проведут цифровизацию, ну, она уже полным ходом идет. Граждане, которые возмущаются, что их вот-вот цифровизируют, они как-то забывают, что у них есть паспорта и прописка. То есть, имея паспорт и прописку, рассказывать о том, что тебя злое государство посчитает вот-вот, надо быть конченым идиотом. Ну, это каковыми факт. Они, собственно, и являются, да. Но построение этих гигантских баз данных, куда будет там залита паспортная информация, медицинская, где ты чем болел, где на учете состоишь, какое у тебя состояние здоровья. А если ты, например, там, я не знаю, гипертоник, и на тебе висит прибор, который все время меряет давление, или диабетик, и на тебе висит прибор, который все время там тебе либо инсулин подсылает, либо уж это в крови что-то меряет, либо еще какие-то хронические болезни, за которыми надо наблюдение и регулярный прием лекарств. Чик, все это стекается в единую базу данных, а ее кто-нибудь сопрет. И это ж какое подспорье самым разнообразным людям будет. Вот про цифровые гулаги говорят, а как от этого обезопаситься, ничего не говорят. Вот сейчас ты слышал, там какие-то бешеные беседы ведутся про что разговоры о сепаратизме в Российской Федерации давно пора приравнять к экстремизму.
Да, конечно, слышал.
Типа выступ, помнишь, у нас там дурачок один был, забыл фамилию, который ратовал за отсоединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области от России.
Помню.
Ну, по примеру, как Украину от России же отделили, все нормально, и Санкт-Петербург от России тоже надо отделить. Так вот, за такое, просто за озвученный призыв, теперь там вроде от 6 до 8 собираются я давать.
Плохо.
А вот бы... Да, безопасность государства – это, конечно, хорошо. А вот бы еще обезопаситься за распространение вот таких цифровых данных. Тоже с десятки я бы начинал. Вот как там, может быть, кто-то в ум пришел.
Ну, как ты понимаешь, этим заниматься будут, скорее всего, сами сотрудники. За небольшие денежки, как правило. И это в рамках капиталистической системы победить вообще невозможно, потому что это ж товар. Вполне возможный, да. Причем хороший. Да. А если это товар, хороший, то его обязательно при наличии спроса в предложение это переведут.
Да. Согласен.
Тут никакие не помогут. Ни 10 лет, ни расстрелы. Все равно найдется тот, кто подумает, что ну, меня-то точно не поймают. Нет. Между тем, естественно, Джесси оказался в больнице, потому что отделали его мое почтение.
Это, кстати, редкий случай, когда гримеры правильно подходят к процессу. Да. Первое. Бил справа, а поэтому левая сторона рожи разбита. Да. Со стороны правой руки Хэнка. Во-вторых, как это обычно, знаешь, у нас в детстве в школе были в интернате алюминиевые ложки. Берешь две, это само весло, поскребешь, и под глазом раз, и от алюминия там такой, знаешь, это синячина образуется, черно-фиолетовый, отличный. И обычно в кино так и делают. Вот, чуть-чуть подкрасили, и понятно, что тебя били. А синяк-то и побои, они без опухолей не бывают.
Утек.
Ну и тут... Да, вся левая сторона Харри у Пинкмана распухла, глаз не открывается, Пинкман прекрасен, я считаю.
Да. И, кстати говоря, потом у него это все будет там чуть ли не полсезона сходить.
Неудивительно, да, это суровая травма. У него, кстати, вот. Еще там какой-то стежок на роже, а вот у меня товарищу так врыло дали и сломали эту, как она называется, я не помню, как называется. В просторечии скула называется, вот эта вот кость вот здесь. Uh-huh. А тут, если под глазом пальцем пощупаешь, там есть такая ямка в этой кости, есть такая ямка. Помнишь художественный фильм, как... Стивен Сигал свирепствовал на поезде. Помнишь, там злой этот террорюга был такой, седой? Он там кого-то за рожу хватал и пальцем сюда Это вроде тут какой-то глазной нерв проходит. Короче, когда в эту яму пальцами давишь, получается очень больно. Вот товарищу врыло дали, сломали эту кость, там она вдавилась, защемила этот нерв. В общем, человек там такие муки претерпел, там дыру какую-то сверлили, штопор заворачивали, кости назад вытягивали, там тихий ужас вообще. И это Пинкману повезло, что такого не случилось.
Но, тем не менее, отделали его мое почтение, и вот там уж Сол Гудман его фотографирует на фотоаппаратик, и много, и смешно острит. Потому что вот там пришел Уолтер Уайт и говорит, вот смотри, теперь ты официально самый симпатичный член команды. Вот, ну и сообщает Пинкману, что ты так сильно не грусти, потому что вообще, конечно, штука с тобой приключилась дрянная, но теперь к тебе близко никто не подойдет, потому что прям адвокаты с дымящимися половыми органами наперевес уже просто готовы, выстроились в очередь, чтобы защищать молодого господина Пинкмана, подвергшегося немотивированному ментовскому насилию. И теперь, говорит, прокурор, опять же, ни одной санкции против тебя не подпишет, потому что он знает, что вот это все может попасть в прессу. И тогда будет финиш, что будет, потому что говновзрыв затмит Луну на месяц. Вот. Но Пинкман как-то все это не очень воспринимает, потому что когда пришел мистер Уайт, он ему говорит, а вот твоему этому самому свояку конец, потому что я на него не просто подам в суд, я буду на него подавать в суд до тех пор, пока он себе, значит, в голову не выстрелит или в петлю не полезет. Все вообще у него отсужу. Совсем все. Ну и... Да, а как только отсужу, говорит, немедленно куплю новый трейлер и снова буду варить. Буду варить метамфетамин, много, еще больше, и фиг вы меня остановите теперь. Потому что у меня же, говорит, пропуск с Китчи есть на волю. Тут даже немножко веселый адвокат слегка как-то это охланул. Он говорит, я, похоже, слишком сильно, говорит, описал преимущество твоей фотографии. Она все-таки не настолько здорово работает. Говорит, не, говорит, я не про фотографию. Вот мой пропуск с Китчи. И показывает на Уолтера Уайта. И говорит, как только меня арестуют, я тут же сдам Хайзенберга и его многомиллионный наркокартель.
Вот тут я бы, ты знаешь, на его месте метлу бы попридержал, потому что если все такие вспыльчивые парни, тебя прям тут в больничной койке и задушат. Какие-нибудь трубки выдернут, лекарство правильное дадут. Ты что такое говоришь, ты идиот, в глаза это вообще.
Ну, честно говоря, вот опять же, если бы тут все решал именно мистер Хайзенберг в его, так сказать, сегодняшнем издании, вот как мы его видим в третьем сезоне, то, конечно, у Пинкмана прям вот он прямо держит его за самое больное, за мораль, которая где-то там у мистера Уолтера Уайта в голове, на задних, так сказать, на заднем фоне все еще роится. Он же пытается вести себя как приличный человек. И, конечно, он бы ничего не делал Пинкману. Тут нужно вспомнить, что мистер Уайт сейчас ни хрена не решает. За ним стоят настоящие матерые уголовники. Вот прям... От сих до сих уголовники, которым замочить одного наркомана, как Джесси Пинкман, господи, это не то, что каких-то дурных мыслей не вызовет. Это сделают вот так вот просто. И причем очень странно, что его не шлепнули. Вот конкретно очень странно, потому что этот дебил сделал все, чтобы достать своих этих самых партнеров по опасному бизнесу. Он знает много, ведет себя неконтролируемо, может привести не просто к какой-то лаборатории. Он знает мистера Уайта, который знает Густава Фринга, самого главного. Это значит, что у этого дебила, а именно у Пинкмана, который может всех подвести под монастырь, жизни на сутки. Как мне вот представляется. Опять же, это не мистер Уайт сопливый. Это суровые, кровавые уголовники.
Ну, мистер Уайт сам-то не должен бросаться его душить. Он должен всего лишь пойти рассказать. И тут два брата, как они там, Лайонел и второй забыл.
И Марко.
В костюмах с отливом и в этих прекрасных ботинках с черепами, которым позавидует сам старик Хоттабыч. Да. Решение найдут мгновенно.
Ну, эти-то вальщики картеля у мистера Фринга есть свои вальщики. Но, тем не менее, я говорю, что очень странно, что его не шлепнули. Понятно, что кино бы тогда не было. Но да. Вот если говорить про правду жизни, этот дебил ходил, как было сказано в фильме «Снэч», «Вы ходите по охуенно тонкому льду, мои друзья, педигрипал». И когда он подломится, вас там буду ждать я.
Кирпич прекрасен.
Видно, что переговоры-то с Джесси Пинкманом зашли в тупик, и он как-то вообще закусил у дела. Но мистер Уайт тут показывает себя просто великолепным знатоком человеческой природы и вообще жизни. Он говорит адвокату Солу Гудману, что «Да ничего он не расскажет никому, господи, если он раньше не рассказал, когда его избивали до смерти, то и он никогда вообще этого не скажет». А почему? Да не надо, господи, дебила кусок, не надо ему самому ничего говорить, ему нужно один раз попасться с угрозой присесть лет на 20. И вот после этого он точно все расскажет. Вот безо всяких яких. Опять же, там же довольно, даже если он вообще будет молчать, как верный закону омерта мафиози, ну так, господи, это же человек неглубоко законспирированный, проверит его связи и выйдут на тебя, дорогой друг. Да, а мистера Хэнк Шрейдера в это время допрашивает собственная безопасность. И по всему выходит, что как-то дяденька попал очень сильно. Прям совсем. Ему говорят, что пока вы отстранены до вынесения официального решения, дайте-ка мы вам руки сфотографируем. Так, так, так. И все. Отправляют его домой.
Ваши кровавые лапы, блин.
Да.
Да.
Встречается он, спускаясь на лифте, конечно, со своей женой, с Машкой. Там у него слезы, сопли. Все плохо.
Пропал оперуполномоченный. Вот эти вот рыдания, это вообще уже за гранью, блин. Такого дурака свалять, это ж вернемся чуть-чуть назад. Это он вломился в дом, в чужой. Он все равно туда зашел, в чужой дом. Бил этого, который никто, ничего и вообще никак. Ладно бы там стрелял в него еще что-то. Тут хоть как-то коллеги по опасному бизнесу хоть что-то бы поняли. А зачем ты все это делал, идиот? Ты ж не сразу, когда вот это случилось, там пометался по больнице, вышел, и тут Пинкман стоит, и у тебя все срослось. Нет, это время прошло, ты там допетрил до чего-то, там поехал к дому, ворвался в дом, избил, съехал с катушек. Да. Еще и рыдает теперь. Раньше рыдать надо было, когда такие идиотские мысли у тебя в башке роились. Вот тогда бы рыдал.
В общем, все плохо с мистером Шрейдером, а чтобы ему было не так плохо, в домик к мистеру Уайту приезжает его жена Скайлер, которая говорит, я, конечно, говорить не знаю, но вот Хэнк проводил расследование, какой-то фургон, какой-то Пинкман, на тебя это может его вывести? Хайзенберг говорит, нет, не может. А ты можешь помочь Хэнку? А как я помогу Хэнку? Он говорит, ну поговори с этим Пинкманом, ты же можешь с ним поговорить? Он говорит, поговорить могу. Только зачем? Говорит, ну мы же семья. Он говорит, мы были семья, сообщает ей Уолтер Уайт.
Гадина, а? Ну гадина, да.
Ну ты же хочешь развестись, вот пожалуйста. А Шрейдер это все-таки даже не кровный родственник, это муж твоей сестры. Ну, вот все, сейчас мы перестанем быть семьей после развода официально, и все, я буду помогать этому самому Шрейдеру. Ну, а вот тут, конечно, Уолтер Уайт ведет абсолютно скотскую, но очень выверенную политику, как мне кажется.
Да, разумно, абсолютно. Это характерный штрих, то есть вот она пришла и такое попросила, а Хэнк... Фу, этот наш мистер Уайт, он, может быть, и не думал ни о чем таком. Но она вот пришла, задала вопрос, и это мгновенно у него в башке перемкнуло и двинуло его в правильную сторону. Что надо делать? Может, он вот с этим козленком Пинкманом поговорил, ну и видит, что с малолетним дебилом общаться бесполезно, там ярость, припадок и всякое такое. А вот с ней поговорил... Наверное, надо побеседовать дополнительно. Тут могут быть совсем другие бонусы. То есть, это вот исключительно верный ход. Это, уже не раз говорили, это вот совершенно правильные штрихи к превращению скромного химика, через известную дугу характера в матерейшего уголовника, матерейшего просто. Вот это вот отличие. Это мне больше всего нравится.
Так точно. Штришки такие, моментики, которые прям вот подчеркнуты с исключительным мастерством, очень к месту и постепенно, что самое главное. Сейчас мы не сильно избалованы кинопроизведениями, которые имеют постепенное развитие сюжета. У нас все там, быстро туда побежал, побежал. Тут, значит, мозаику включил, все, вот вам 18 клипов в одном месте, и вот это кино называется, все. А тут нет, классическая, очень хорошая драматургическая школа. Нравится. Кузены Марко и Леонелло в пустыне встречаются с очень говорливым продавцом оружия, который прям... по фенотипу, по манере речи, очень сильно косит на Стива Бушеми. И он непрерывно треща заманивает их к себе в фургон и сообщает, что давайте быстрее разберемся с делами, потому что мне нужно встретиться с одной девицей, которая живет там-то и очень любит в качестве фишки, чтобы ее обоссали. Это очень странно. Вообще-то я, говорит, думал, что такие дела любят те, кто живет посевернее. Потому что у нас тут вроде как и так тепло, а это ведет к тому, что ты можешь согреться. Но, говорит, дай бог с ним, я, говорит, не настолько умный, пускай об этом ученые думают, чем могу помочь?
Крупными мазками, да, обрисовали образ.
Провернул, так сказать, клиента ориентированную маркетинговую речь. И тут же подарил... в качестве того, чтобы показать, что у него в самом деле все есть, патрон от пистолета Colt 1911A1, а именно 45 ACP, автоматик Colt Pistol. Точнее, если быть точным, экспансивную пулю, разработанную на базе патрона 45 ACP. Страшная штука совершенно, которая вот у нас обычно называлась в детстве разрывная пуля. У нее пустая головка, и подточенные краешки. Так что при попадании в кость она же вот таким цветком разворачивается и наносит ужасные травмы. Да. Хотя, по-моему, 45-й калибр Кольт, он и так не подарок вообще, мягко говоря.
Да.
Там пуля весит 14, по-моему, целых 9 десятых грамма, там скорость 260 метров в секунду. Жуткая штука это. Творение...
Очень хороший.
Джона Мозеса Браунинга, хотя называется Кольт, а сделал его Браунинг.
Мозес, это кто не знает, Моисей. Моисеич построил, да.
Иван Моисеич.
Да, к нашим друзьям в Эстонию. В Эстониях там всем все налево-направо раздают. Я там впервые пострелял, конечно, без промаха, блин. Замечательный. Я вот даже как-то и не знаю. Настолько хорош, что не с чем даже и сравнить. Очень хороший. Вот если у нас будут продавать когда-нибудь пистолеты, я себе кольтов штук 5 сразу куплю в обязательном порядке.
Очень хорошие. Это у меня из пистолетиков самый любимый вообще ever. Не знаю, что-то там они придумывают, что там... вот.
Лезу обниматься, Клим Саныч.
Что-то они там на глок менять, еще надо что-то... А я вот не понимаю, зачем? Он же, по-моему, великолепен. Лучше уже, по-моему, не сделать, никак.
Да, из глоков мы там тоже стреляли, хороший пистолет. Но этот как-то вот по всем параметрам, и как в руке, и внешний вид, и калибр там, все как надо, блин. Отличный.
Да, ну и, конечно, они спрашивают, а у тебя жилет-то есть? Про патрон мы помним. Патрон он спрятал во внутренний карман своего пиджака с отливом шикарного. Один из них, не помню кто, Марко или Леонелло. Жилет-то есть? Говорит, о, жилетов у нас жопой жуй. Вот, говорит, смотри, там какой-то такой гипер-дупер-супер кевларовый жилет. Говорит, остановит, говорит, пулю, как девочка-квакер-анониста. Враг не пройдет. Так классно эти парни, просто этот разливается соловьем, эти максимум подряд говорят два слова. Не больше, говорит. Он работает? Работает, смотри, расстегивает рубашку. Я, говорит, из дома без него не выхожу. Ну, после чего немедленно один из братьев достает кольт и ему в упор стреляет в грудь.
Толково. Немедленно напоминает художественный фильм «Гоморра». Художественный фильм рекомендую к просмотру. Он тупо хороший. Артхаус, конечно, но хороший. Там, так сказать, кадровая работа среди неаполитанских детей ведется. Кого можно брать к нам в организованную преступность, а кто не годится. И вот там с ребенка на ребенка переодевают бронежилет, ребенок становится, ну там такие, знаешь, лет по 10, по 12, и взрослый дяденька в них из волыны лупит, дети падают, как карандаши, сознание теряют. Ну, типа вот забоялся, не забоялся, а ТАСС. Есть еще, кстати, сериал. Меня тут друзья, товарищи попинали, что ты в обязательном порядке посмотри. Сериал «Гоморра» производит странное впечатление, правда. Вот где про гопников, там все волшебно просто. Сущность жизни гопников создатели понимают хорошо. Где про авторитетов, там не понимают вообще ничего. Но в целом, как сериал, хорош. Мы о нем тоже поговорим, да. Ну, то есть, вот выстрел, а я все время, я из дома без него не выхожу, но это мне всегда вот интересно. Граждане, видимо, просто никогда сами их не носили. Ну, то есть, как ты его под рубашку? А там что, на тебе майка, а сверху бронежилет? Это совсем другой размер одежды нужен, совсем другой. Чтобы сверху это одевать. Ты в нем потеешь, как свинья. И что, ты весь день в нем ходишь, что ли? Это как эти наши любители короткоствола все время про пистолеты, как бы они все. Фрэнки 4 пальца, помнишь?
Да, да.
Как бы я везде ходил с пистолетом? Ну, первое, кобура под мышкой будет, что ли? Так она тебе все шмотки протрет, ее неудобно носить, пиджаки нужны специальные или специфические куртки. Нормальные люди пистолеты носят в штанах. При этом следует помнить, что они всегда смазаны маслом, пистолеты, а значит, у тебя все время будет грязная масляная рубашка, износится, я не знаю, там в течение месяца штаны туда же. В полиции не такие богатые люди, чтобы менять рубашки и штаны ежемесячно. В общем, удивил с бронежилетом. Ну, из такого расстояния, из кольта вылупить, я даже не знаю, что бы там с ним было, из него там дух вышибло напрочь.
Ну, он очень, очень сильно ругается, говорит, что же вы, идиоты, делаете, а брат достает из бронежилета помятую пулю, показывает другому, тот кивает, тот немедленно ему на грудь кинули сколько-то там баксов, я уже не помню, забрали два бронежилета и были таковы. Великолепная сцена, очень смешно. И только вот там догонку. Говорит, you are welcome!
А где они цены узнали, интересно, если он цену не говорил, почему
не
денег
знаю.
Бросили?
Видимо, это стандартная цена за действующий бронежилет. И они эту самую стандартную цену ему немедленно отлистали и еще немного за сломанное ребро.
Да.
Тут-то мистер Уайт кое-что задумал. У него родилась грандиозная идея. И он кое-что задумал. А именно, он, значит, стоит, смотрит в этой мега-супер своей лаборатории на какой-то манометр, тыкает его пальцем и спрашивает своего напарника, этого ботаника Гейла Боттикера, почему тут 75 градусов? Он говорит, так ты сам сказал, что нужно выставить на 75. Он говорит, я говорил, 85. Говорит, поздравляю, ты только что сварил 190 литров бесполезной бурды, сливай все. И тут же стучит на него немедленно Густаво Фрингу, говоря, что ваш этот Боттикер не вывозит, мне нужен Джесси Пинкман, потому что у нас несопоставимый уровень взаимопонимания, совместный опыт, и вообще я его буду контролировать. Мне нужен Пинкман в качестве напарника. Химик Боттикер не нужен. Ну, понятно, что он его выживает для того, чтобы как-то этого самого Пинкмана применить и заставить его отозвать обвинение против своего свояка. Это важно. Оказавшись в больнице у Пинкмана, конечно, он вступает с Пинкманом в диалог и говорит, мне нужен новый лаборант и даже более того партнер. Давай, поступай на службу, все будет как раньше, поделим напополам. А это, между прочим, 3 миллиона долларов, по полтора каждому. Фу. Ну, а Пинкман тут же впадает в истерику и говорит, что нахрен мне все это не нужно. Говорит, полтора миллиона долларов не нужно. Да, говорит, мне не от денег отказываюсь, а от тебя отказываюсь, потому что все из-за тебя. Я никогда не был такой одинокий, такой несчастный. Все, что я люблю, уничтожено. Ruined and devastated.
Немедленно вспоминается известный анекдот, как идет интеллигент очкастенький по улице с портфельчиком, весь чистенький такой, а ему навстречу уголовник проходит мимо, раз интеллигенту нож в живот, а тут уголовник, ой, какие мы нежные. Вот так должен был поступить Уолтер Уайт.
Ну, Пинкман-то, конечно, он прям молодец. Он вообще молодец. Потому что, а чем, собственно, перед ним провинился мистер Уайт? Ну, из того, что он знает.
Да.
Надо подлинно.
Мистер Кроме Уайт, того, что счастье ему принес, да.
Мистер Уайт его пристроил к делу, снял с иглы. Ну, точнее, с его этой самой, как там, а что он там, чем он там упарывался. Кстати, может быть, и героином. А, кстати, да. Точно героином. Он же героином упарывался.
Конечно, да.
Снял с иглы, вылечил, выздоровел. Прикрыл от того, чтобы его не шлепнули просто. Ну, то есть, откровенно странно. А какие у тебя друзья? Дорогой товарищ, почему ты такой одинокий? У тебя вот есть вот дебил, значит, дохлый Пит.
Барсук.
Дебил-барсук. Вот такие у тебя друзья. Ну, понятно, что не очень. Но ты же сам в этом виноват. Мистер Уайт к кругу твоих знакомств вообще пальца не приложил никаким образом. В общем, очень странно. Но понятно, что у него истерика. Все вокруг виноваты, кроме него. А мистер Уайт слушает и не возражает, потому что мистер Уайт умный, потому что с малолетними дебилами в школе там последние несколько, там много лет он наобщался вот так и точно знает, что от них можно ждать, в каком объеме и как. Вот он сейчас покричит, всех обвинит, после чего мистер Уайт говорит, ну хорошо, ты подумай, уходит и говорит, кстати, а метамфетамин ты варишь? Хорошо. И вот так бросил напоследок и ушел.
Да, да.
И все, в общем, развел как чай в стакане. Красота вообще, красота. И тут же, конечно, вот сама ситуация, конечно, поразительная. Потому что два человека спорят и ссорятся из-за того, что один варит наркотики плохо, а другой хорошо. Ну, товарищи, вы не уголь в забое для одной страны добываете, вы не платы для микросхем паяете, не занимаетесь изобретательством какого-нибудь полезного лекарства. Вы два скота, которые варят яд. И вот вы прямо сейчас ссоритесь, кто из вас это дерьмо варит лучше. Прям прекрасно, потому что это весь фильм, вообще весь фильм, они вот держат эту самую марку, вот не знаю, как они добились, по-моему, очень здорово вышло. Они весь фильм держат ту самую марку, что это два чувака просто работают на работе. Один лучше, да. Другой хуже, это фактически драма на производстве.
Да, а что такого?
То есть, все моральные рассуждения, они примерно вот были озвучены так или иначе Гейлом Боттикером в прошлой серии, который сказал, что, ну, они же все равно купят наркотики, так пускай они купят у меня, я, по крайней мере, хорошо умею делать профессионально. Вот хорошие, на этом уровень моральной рефлексии полностью останавливается, хотя... Что там эти вот наркотики делают с людьми, там же прямо в фильме прямо показано. И контраст, конечно, жуткий, даже пугающий, когда вот нормальные люди совершенно, ну вот мистер Уайт, нормальный человек, ты, проходя мимо такого на улице, никогда не скажешь, что он уголовный. Никогда. Ну, Пинкман просто дурачок-дебил. Вот, пожалуйста, доцент-ботаник Гейл Боттикер и прочее-прочее. Они нормальные. Даже местами симпатичные, какие-то моральные какие-то у них терзания, там, семейные проблемы, он с женой поссорился, с женой помирился. При этом он каждый день ходит на работу, варит наркотики и тут же показывают, что эти наркотики делают с людьми. Это вот прямой результат их работы. То есть вот эти вот миллионы долларов, семейные там проблемы и прочие милые радости буржуазной жизни, а напротив уничтоженные людские жизни, просто вот уничтоженные. Причем там, когда показывают некоторых этих персонажей, амфетаминовых торчков, ну там понятно, что уже все, его уже лечить бесполезно. Это уже не человек фактически. Он уже, ну все, спекся полностью. Его можно только изолировать от общества. Больше с ним уже ничего нельзя сделать. Настолько все плохо. А это все результат того, что кто-то, ну, вот, деньги зарабатывает. Ну, а что тут такого? Он же просто зарабатывает деньги. И вот тут тоже, конечно, огромное есть... Огромный заряд вот этой самой морали. Потому что я не знаю, это Винс Гиллиган в самом деле такой антикапиталист. Или это просто как большинство серьезных художников, которые живут на Западе, они просто описывают современную им реальность. А реальность настолько чудовищная. Просто чудовищное, что вот как ты ее не описывай, если ты умеешь хорошо ее описывать, это описание в виде книжки ли, в виде фильма ли, получится просто фильмом ужасов. Потому что мало кто понимает, смотря фильм «Во все тяжкие», что это не детектив какой-нибудь. Это, ну, реально фильм ужасов. Потому что мистер Уайт на глазах у нас превратился в монстра похуже Чужого. Из известного фильма «Чужой» одноименного. С тем-то, по крайней мере, понятно. Он выглядит как дракон, там у него кислота вместо крови, ходит всех жрет, там у него зубастый язык, а поэтому же не скажешь. Он же нормально выглядит. Он, но при этом он гораздо страшнее, потому что один Чужой, этот вот насекомый монстр, может сожрать там 1-5-10 человек. Мистер Уайт убивает миллионы людей. Ну или, по крайней мере, потенциально может и сделать. Вот. Тем не менее, вот, значит, он развел Пинкмана как чай в стакане, ушел, конечно, через там 5 минут уже все уже, Пинкман уже лежит на кроватке, такой, а я, по-моему, и неплохо варю метамфетамин, но неплохо варю. И 1,5 миллиона, ну, кстати, 1,5 миллиона, как-то, ну... Тут же позвонил Вайт, такой, партнеры, плавно, согласен, все, хлоп. Ну, и мистер Вайт такой-то, а Шрейдеру выдвигают официальное заключение по его делу. Последнее слушание. Ему жена, его Машка, великолепно его говорит. Слушай, говорит, ну это же дегенерат Толчок, а ты заслуженный мент. Скажи, что у него была труба, и ты защищался. Ну, Шрейдер говорит, что слушай, ну это... Короче, я так делать не буду, это очень глупо звучит. Маша, ценю, так сказать, за дружеский семейный совет, но мы так делать не будем. Ну и опять же он ей говорит, что я в самом деле очень сильно испугался в перестрелке с Саламанкой. У меня постоянные панические атаки, я не волоку эту службу. Никак, мне плохо. Ну и все, он приезжает на встречу с агентами собственной безопасности. Агент собственной безопасности говорит, вы точно не хотите отказаться от показаний или изменить их? Нет? Ну тогда извините, вы отстранены временно от службы без сохранения денежного содержания и сдайте оружие. Ну все, он свой самый ГЛОК-22, по-моему, он с ним уже тогда ходил, да? Ну, короче говоря, свой большой черный пистолет сложил, значок сложил и такой, в общем, уже... С чувством метанойи, с чувством раскаяния. Значит, выходит на улицу, покупает жене веник цветов, звонит, говорит, Машка, нам ли вы в печали, я вообще в порядке. А почему я в порядке? А потому что, оказывается, почему-то, бог знает почему, Пинкман не выдвигает обвинения. И никакого суда не будет. Угу. В самом деле. Так вот сложилось.
Да.
Вот. Умный вроде мужик и опытный сотрудник.
Да, да, да. Но на фотографии бы... видны уши фотографа, блин. Это вопросов вызывает гораздо больше, чем твои действия, когда ты его избил. Вот этот вот отказ. А зачем он отказывается? Ты с ним даже не встречался. Ты с ним не разговаривал. То есть тут это ж это. Как? Открытие планет на кончике пера, значит, вмешалась какая-то сила, которая, ну, заставила, присоветовала Пинкману, чтобы он не подавал, ну, что-то случилось, так просто это не бывает, и здесь не радоваться надо, а уже бежать стреляться, по сути. Так-так.
Да, и, кстати, он же не один такой. Первый. Кто ему сообщил об этом, это его начальник Меркерт, это такими седыми усами высокий мужик, прям видно, заслуженный ветеран правоохранительных органов, который говорит, что Пинкман не будет выдвигать обвинение. Шрейдер спрашивает, а почему? И гениальное объяснение, а хер его знает.
Профессионал, да?
Да, я бы, вот, наверное, скорее всего... Вот просто бы попытался поинтересоваться, а что случилось? Почему это вдруг мой вполне заслуженный косяк никто не будет преследовать по суду? Хотя могли бы и должны были бы. Ну вот,
обязаны,
однако нет.
Обязаны.
Никаких полезных мыслей по этому поводу нет. И вот уже сидит Шрейдер у себя в машинке, а ему вдруг звонок в телефон. И чей-то измененный голос говорит, что... Два мужика идут тебя убивать. Через минуту они дойдут до твоей машины. Ну, конечно...
Это мне напоминает детскую страшную сказку. Девочка, к твоему дому приближается гроб на семи колесиках. Я когда в состоянии чудовищного подпития иду домой, я всегда звоню и сообщаю, что к дому приближается гроб на семи колесиках. Это вселяет ужас в родных и близких. Они знают, что сейчас будет, блин. Так.
Да. Короче говоря, да, вот значит, сообщает ему
голос. Позвольте, перебью еще раз, Клим Саныч. А кто это звонил? И зачем?
А, понятно, кто. Это Густаво Фринг звонил. Ну, или кто-то его, из его подручных. Потому что у него задача максимально нагадить картелю на территории США, чтобы они просто к нему не лезли. А это вот, короче говоря, приехали две торпеды тупые, и сейчас завалят мента. Вот прямо сейчас. Ну, это вы что себе позволяете, дорогие?
Бизнеса, да.
Что вы себе позволяете, дорогие коллеги с той стороны Рио-Гранде? Ну, чтобы им было интереснее, это все-таки не просто торпеда, а родственники руководителя. Он предупреждает милиционера, чтобы он предпринял какие-то меры. А милиционер все-таки человек обученный. Мало ли, он сейчас им какую-то неприятность доставит. То есть и так хорошо, и это хорошо. Поэтому, конечно, на Шрейдера же навел кто? Фринг. И предупредить об этом мог только он. Или кто-то из его подручных. Вот к вам приближается гроб на семи колесиках. Сделайте что-нибудь. Конечно, Шрейдер думает, что это его разводят коллеги. Он немедленно звонит своему напарнику Стивену Гомусу и говорит, что это, говорит, шутка, даже для тебя охрененно тупая.
То есть, после звонка про жену Хэнк Шрейдер не верит никому, блин.
Нет.
Молодец.
Да. Но, тем не менее, он занервничал. Что-то посмотрел направо, посмотрел налево, тут какая-то тетя идет, там какой-то дядя идет, на стоянке все происходит. Хотя, наверное... Нужно было давить на педали и очень быстро уезжать. Вот черт его, замешкался. И вот все, уже мы видим двух братьев Сикарио, которые идут с пистолетами и стреляют по машине. Один сзади, другой сбоку. Лавкач Шрейдер, одного, который был сзади, ударил задним бампером своего джипа, прижал его к другой машине, в общем, серьезно его покалечил. У того уж это... Ударился он о заднее стекло, выбил заднее стекло автомобильное, у него пистолет улетел прямо в машину к Шрейдеру. У Шрейдера-то оружия нет, мы ж помним. А вот уже есть. Конечно, его там, где-то его там дырок насверлили в этом самом Шрейдере. Доходит второй бандит, смотрит, что уже никого нету в салоне. То есть мент утек. Смотрит на своего покалеченного брата, тот говорит... Терминадо! Терминадо!
Кончай есть... его, да. Сэмэн, блин!
Ну, это идет его терминадо.
Молодец, а? Машины задавили, а он все про работу думает.
Да.
Молодец. Дурак, конечно, что так подошел, что тебя задавить можно. Я, конечно, не знаю, даже тупых милиционеров учат, когда ты типа к автомобилю подходишь.
Ни спереди, ни сзади нельзя вставать.
Да, может тебя, например, ударить дверью, то есть стоять надо в специфическом месте, где дверь не достает. Желательно вдвоем, чтобы один подходил, а второй уже с волыной там сбоку наготове был. Удивили. Так-так, идет.
Да, еще. Что-то как-то они гораздо более толково выступали, а тут что-то как-то очень, очень глупо сделали, прям оба-два.
Ну, обходит... это, видимо, только для того, чтобы пистолет залетел в кабину к Хэнку в салон.
Да.
Вот только для этого его задавили. Да, так.
Да. Ну все, выходит второй, я там уже Шрейдер с трофейным кольтом и прямо ему в упор 3 пули в грудь. Но там-то мы помним, что там же бронежилет, который как девочка-квакер против анониста. Одно мне, конечно, слегка всегда во всех этих историях про бронежилеты коробит. Ну, там расстояние, ну, 3 метра, ну, 5, хорошо. А, у кольтовской этой пули 45 ICP, там энергия 590 джоулей или типа того, или 509 джоулей. Ну, короче, это же это, ну, это адская просто энергия, адская. И вот тебе в упор три пули в грудь засадили, и чё, этот даже не покачнулся.
Ну, я бы сказал, что это примерно как бревном с разбегу засадить.
Во, вот, три раза.
Мало того, что она тебе... Да. Мало того, что сильно стукнет, она еще тебе внутренние органы там так подвинет, блин. Мало не покажется.
Тем более, там не просто внутренние органы. Он ему стреляет в сердце, конкретно в район сердца. Это тебя три раза вот такой дубиной оглаушили по мотору по-твоему. Никаких вообще, хотя только что они мужика выстрелили один раз, и тот там это аж весь. Вот в этой, а тут что-то видишь не так. Ну вот, после чего у Шрейдера кончаются патроны, бандиту гангстериту достает револьвер, это пистолет, и два раза прям в Шрейдера, на ему, того-то бронежилета нет, он падает, все. Кровавый убийца говорит, слишком просто. И уходит к своей машине за любимым топором. А когда он приходит, там уже все, у мистера Шрейдера там с третьего раза удалось патрон положить в патронник, взвести курок, а когда он замахнулся топором, бандиту отстрелили голову совсем. И только так, около Шрейдера, топор блестящий в асфальт такой. Серия кончается. По-моему, очень круто.
Тут, естественно, дети тебя поправят, что это была вовсе не обойма, а магазин.
Это все меняет.
Это не меняет. Да, да, да. Ну, в общем, действительно как-то странно. То есть, я, конечно, понимаю тягу пацанов к костюмам с отливом, к красивым ботинкам в стиле старик Хоттабыч, но как-то это... Вот, раз пошли на дело, я и Рабинович, ну, наверное, пистолеты вы как там, смазываете, нет, перед тем, как выйти? Сколько вы патронов берете? Хотелось бы узнать, с собой, случись чего, достаточно ли вам бывает двух этих самых магазинов? Как говорил мой коллега в школе милиции, а почему нам дают только 16 патронов? Спрашивал милиционер у преподавателя. Ты, а что такое? Он говорит, бежит на меня толпа, 16 человек я застрелю, а дальше что? Вот, тут вопрос. Тут вопрос. Как-то они, это, во-первых, упакованы странно, а во-вторых, ну, я не знаю, конечно. Ну, вот я чисто это, с моей точки зрения, ну, ты ж как, терминадо, так ты ж как терминатор, то есть ликвидатор. Соответственно, первое, что в тебе должно быть, ты не должен привлекать внимание. Например, вот этими замечательными ботинками с черепами на носу, которые, я не знаю, любой нормальный человек запомнит просто на всю жизнь. Не то, что запомнит, а на всю жизнь запомнит, какого идиота он видел. Это раз. Костюм с отливом – это два. Ну, ты ж какой-то, как мышь серая должен быть, неприметный, причем не одинаковый вы это, отличаться должны, на дело идете. Ну, а дальше какое-то спецснаряжение, где там пестик удобно засунуть, повесить, куда там эти магазины растолкать, чтобы тебе удобно было выхватывать, перезаряжаться и прочее, прочее. Если это у тебя ремесло, ты этим зарабатываешь на жизнь, ну, там без дураков, во-первых, надо постоянно стрелять, ну, минимум два раза в неделю, бегать и стрелять, чтобы, так сказать, навыки не, это, не атрофировались, а во-вторых, ну, как-то оно все должно быть удобно, уж точно не в кармане пиджака с отливом. Странно. Ну, а про патрон смешно придумали, да, чисто чеховское ружье. Понимаешь, да. Раз.
Патрон а поместили в карман, есть... патрон выпал, и вот, пожалуйте, очень здорово. Очень
бриться,
здорово.
Да.
Пожалуйте, бриться, да. Эта серия, конечно, на мой взгляд, ни к чему никого не призываю, не настаиваю ни на чем. На мой взгляд, эта серия послабее предыдущей. Но в качестве некой логической развязки... Все равно хороша. Все равно хороша. Перестрелка была в конце очень странная. Но, господи, кто мы такие, чтобы им советовать этим мексиканцам, как нужно свою работу работать? А они вот так умеют, да. Лучше не выучились.
Ну, Я бы так сказал, что в этом деле-то не нужны там ниндзи и ветераны 10 каких-нибудь этих горячих конфликтов в разных местах глобуса. Справляешься эффективно, вот получается у тебя, может, и стрелять-то не умеешь, просто близко подходишь и башку дырявишь. Получается, ну какие претензии-то? Нормально, справляется, хорошо. Тем не менее, смотрится с интересом. Больше всего, конечно, это удивительные рыдания Хэнка. Это что такое вообще? Ты тут вообще раскис как баба. Ну и идиотия Пинкмана. Ну, Пинкман, поскольку идиот по жизни, этот не разочаровывает никогда. Да я это, да я то. Как там кричал сержант Хартман? Ты не будешь есть, ты не будешь спать, я найду твою жопу, блин. Можно подумать, Пинкман там этого доблестного Хэнка там прям загнобит. При этом, ладно бы там как злобный уголовник, там всех четвертую сожгу и заставлю сожрать свои кишки, а то тут по судам затаскаю. Ты знаешь, что у нас, уважаемые люди, они не могут обращаться в милицию, полицию, потому что если ты обращаешься в милицию, значит, ты терпила.
А!
Ты все, да, ты все вопросы должен решать сам, а тут что это такое? Я его засужу. Что это? Где вообще понятие это? Где? Уолтер Уайт, вот человек на правильном пути, вот становление, понимаешь. А это, ну что это такое? Стыдно за Пинкмана, вот что я вам скажу, граждане зрители. Жгучий стыд испытывает.
Пытался, как это, подментоваться слегка.
Да, 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 терпила, терпила. И дружки его, все эти бобры, барсуки, тощие питы и все остальные такие же уроды, блин. Спасибо, Клим Саныч. С нетерпением ждем следующий.
Пользуясь случаем, хочу доложить. Мы с Константином Анисимовым, оказавшись заперты на 2 месяца в Таиланде, чтобы не простаивать, записали 3 видеокурса строго научных. История Юго-Восточной Азии, религия Индии Юго-Восточной Азии, современность, быт, обычаи, праздники, верования Таиланда Юго-Восточной Азии. Вот мы по истории запускаем этот самый видеокурс вот-вот скоро совсем. Так что, если кто-то хочет, то можно зайти к нам на сайт, занести денежек и прослушать данный курс. Меня, конечно, спросят, какие денежки? Вы, собственно, о чем? Докладываю.
Обычные.
Мне, чтобы подготовить этот самый курс, пришлось, о ужас, покупать много книжек. Почему-то капиталист книжки бесплатно мне не дает. Мне их пришлось купить, нам пришлось заплатить там за монтаж и прочее. Короче говоря, а там здоровенный получается там на 2,5-3 недели курс. Можно каждый день эти самые лекции смотреть. Там все буквально от заселения Юго-Восточной Азии до создания государств. Короче говоря, большой лекционный курс университетского вот класса. Плюс, с другой стороны, у нас есть Константин Анисимов, который тут живет 20 лет. И он это дело с современностью все увязывает. С верованиями, обычаями, то есть во что это все вылилось. Мы от каменного века до времени после Второй мировой войны нашу историю довели. Вот.
Отлично. Присылай линки, засадим под ролик.
Пришлем.
Спасибо. Спасибо, Клим Саныч. Дмитрий Юрьевич, давай, с нетерпением ждем следующую.
Всем привет.
Симметрично.